Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа прозвучит очередная программа из авторского цикла Александра Пименова «Паломничество сквозь века». Затем вашему вниманию мы представляем интервью директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова с Василием Семеновичем Анисимовым.
Oh, 1700 лет минуло с тех пор, как святая Елена поклонилась кресту Господню и открыла тем самым традицию паломничества в Святую Землю. И по сей день доносятся до нашего слуха шаги многих поколений паломников. Внятны нам их усердные молитвы, а наш дух укрепляется их неколебимой верой.
Паломничество сквозь века.
Итак, мы оставили Шатобриана на Елеонской горе, с вершины которой он, зачарованный, наблюдал величественные здания Иерусалима. Маленькой группе паломников пришлось пересечь лагерь дамасского паши Абдаллаха. К счастью, их малочисленность и скромный вид возбудили не корыстолюбие и жадность, но только насмешки солдат. Войдя в город через ворота, которые Шатобриан именует воротами паломников, он повернул налево, к башне Давидовой, которую, впрочем, он называет башней пизанцев. Видимо, в XII веке, в крестоносные времена, там обосновались пизанские купцы с охраной. Вскоре поэт со своими немногими спутниками оказался в скромной обители францисканцев. Он собирался немедленно отправиться к берегам Иордана, но монахи ему отсоветовали. Они решили, что нужно как можно скорее отправить султанские фирманы дамасскому паше, чтобы он знал, сдали цитата, что в монастыре есть французы, что мы находимся под защитой самого императора. И тогда, возможно, он взыщет с нас только те 4000 пиастров, которые мы ему на самом деле должны, а не 60 тысяч, которые нужны ему. Монастырь тем временем действительно был занят турецкой солдатней, которая хватала решительно все, к чему прикасалась. Шатобриан, по его словам, охотно согласился оказать эту услугу, но заметил, что без фирманов он не сможет отправиться к Иордану, поскольку по пути его наверняка ограбят, а, возможно, и убьют кишащие там разбойники. Тот же самый мотив, что и у Даниила игумена за 700 лет перед тем, только в якобы мирное время турецкого господства. Настоятель в ответ посоветовал отправиться сейчас же в Вифлеем. Там есть честный проводник турок, хорошо знающий дорогу. Действительно, турок, некий Алиага, явился и тут же указал всем снять одежды паломников и надеть французские солдатские мундиры, точно такие же, как и на нем был. Эти мундиры, понятное дело, с недавних пор внушали восточным людям уважение и страх благодаря французской доблести 1799 года. Итак, в сопровождении эскорта и 6 конных арабов во главе с Алиагой и монастырского драгомана Мишеля паломники отправились в Вифлеем. Еще в пределах городских стен Шатобриан вспомнил, что вроде бы из христиан только страж гроба Господня имеет право ездить верхом по Иерусалиму, но мне за долгие недели путешествия стало известно, уточняет Шатобриан, что за деньги любой путешественник вправе делать в этих краях все, что ему угодно. По пути в Вифлеем Шатобриан, как и игумен, отмечает гробницу праматери Рахили и описывает ее. Это, по его словам, квадратное сооружение, увенчанное небольшим куполом. Согласно закону и обычаю, оно пользуется всеми правами и привилегиями мечети. Ночью паломники прошли через Раму, где впервые, пожалуй, в памяти французского поэта цитаты из Ветхого Завета возобладали над реминисценциями из Гомера и Вергилия, а плач Рахили над горестными воплями Андромахи оплакивавшая гибель мужа и свое будущее рабство на чужбине. Ну вот, наконец, в той же ночи Вифлеем и тамошний монастырек францисканцев. На утро, 5 октября, а в Европе Наполеон через 9 дней в двух битвах уничтожит Пруссию. Шатобриан отправился осматривать святыни этого города. Уместно здесь напомнить, что католики помещают ясли Иисусова не в ту же самую часть храма Рождества Христова, что и православные. «Эта церковь, — пишет Шатобриан, — несомненно принадлежит глубокой древности, и много раз разрушенная и столько же раз восстановленная, она сохраняет все признаки своего древнего греческого происхождения». Храм крестообразный, его длинный неф украшен 48 колоннами коринфского ордера, поставленными в 4 ряда. Высота колонн примерно 5,5 метров вместе с капителями и основаниями, а диаметр у основания 75 сантиметров. Кровля храма, утверждает автор, никогда не была сооружена, и потому колонны несут лишь деревянный каркас. Шатобриан не обнаружил в храме мозаик, только их редкие остатки и имитации на дереве, впрочем, оставляющие весьма величественное впечатление, да еще и отдельные греческие и латинские надписи близ окон. Как и мы, в 95-м году он прошел через армянскую часть церкви, оттуда влево вниз, путь к православным яслям, а направо в католическую часть храма и вниз, к тому месту, которые католики традиционно почитают местом Рождества. Приходится отметить, что с присущим французам высокомерием армянскую апостольскую церковь он назвал сектой. Понятно, впрочем, что Шатобриану ровно счета ничего не было известно об истории и культуре Армении. Впрочем, мы там были в 95-м году, и я могу подтвердить, что впечатление истинно величественное и вполне соответствующее гению места, но именно из-за этой величественности подробностей не помню. Итак, по Шатобриану место Рождества – это крипта яслей, а то, что находится также в крипте слева, на православной части, – святилище волхвов. Между тем писатель, получив из рук монаха зажженную свечу и выслушав краткую проповедь, по крутой лестнице спустился в католическую крипту яслей и отметил неровность ее стен и вообще нерегулярность форм, вызванную тем, что крипта возникла в реальной пещере между реальными яслями и стойлами домашних животных. Католическая крипта Рождества Христова в длину имеет чуть больше 10 метров, в ширину примерно 3,5 метра, а высота ее примерно 2 метра 70 сантиметров. Описано столь же тщательно, как и у игумена Даниила. Церковь вытесана в скальной породе. Но точно так же, как и православная крипта, она со всех сторон облицована ценными породами мрамора. Шатобриан отмечает, что, согласно традиции, мрамор этот еще со времен святой Елены был выложен. Ни католическая, ни православная крипты не имеют окон, и обе они в начале XIX века освещались лампадами. В католической крипте в 1806 году таких лампад было 32. Все они были дарениями различных европейских государей. В восточной части крипты отделено место, на котором Богородица родила младенца Иисуса, кормила его и ухаживала за ним. На мраморном полу латинская надпись «Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est». Сам я о подобной надписи в православной крипте не упомню, слишком был тогда потрясен, но наверняка обо всем этом напомнит игумен Даниил, когда вместе с ним мы придем в Вифлеем.
В эфире была программа «Паломничество сквозь века». Автор передачи Александр Пименов. Паломничайте сегодня с паломнической службы «Радонеж». Телефон в Москве 8-495-937-5791. radonez.ru
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Гифоров и мой гость Василий Семенович Анисимов, руководитель пресс-службы Украинской Православной Церкви. Василий, у нас, конечно, сейчас пора народного восхищения, триумфа, невероятных рейтингов Путина. Все объединились в порыве празднования присоединения Крыма к России. И почему-то никак не учитывается и не понимается, как мне кажется, реакция Украины на это присоединение. Вот мне хотелось бы, во-первых, поговорить даже не об этом, собственно, потому что мы просто не знаем и не учитываем, как мне кажется, то, что происходит на Украине, ее настроение. Вот об этих настроениях и просто впечатление Киянина, старого, коренного, природного киевлянина, о том, что происходит, какая там атмосфера. Потому что мы, я абсолютно уверен, мы даже близко не представляем, что там происходит. Вот мне хотелось бы, чтобы ты как православный человек, как известнейший журналист, которого глаз алмаз, и все ясно видит, и на каких-то таких примерах может объяснить, что же на самом деле происходит в Киеве и на Украине.
Добрый день. Ну, собственно говоря, все, что происходит, это продолжение политического, общественно-политического, то есть, можно даже сказать, в какой-то степени геополитического кризиса. Потому что в украинский конфликт оказались втянуты внешние силы, и причем с самого его начала. Поэтому то, что крымчане ощущают великий подъем, то ясно, что украинцы по этому же поводу ощущают великие угрызения. Ну и это, в общем-то, очевидно, потому что какое-то непонимание и Крымом Украины, и Украиной Крыма, то есть вот оно и привело к этим действиям, ко всем. Хотя, в общем-то, истоки этого действия ясно, что в нашем политическом кризисе, который начался отказом от евроинтеграции, Майданом, бегством президента, развалом исполнительной власти. И, к сожалению, вот новая власть, вместо того, чтобы заняться тем, что и должно заняться, то есть создать правительство народного доверия, пригласить туда самых влиятельных людей из всех регионов, от Ужгорода до Крыма, ну, когда вот вакуум какой-то правовой есть, надо таким образом выходить. А она сразу перешла на подготовку вот выборов, ну, непосредственно зачистку, развал всех министерств. Зачем эти все министерства разваливать, если вы в мае месяце все равно придет новый президент, и опять начнется опять же то же самое. То есть, и вот эта вот революция, которая на Майдане произошла, она вышла за рамки, в общем-то, той роли, которая ей отводилась. Отводилась, в общем-то, сместить режим, а режим, в общем-то, и сам уходил в отставку. То есть, там же соглашения были подписаны. А и теперь эти вот стражи революции или стражи Майдана стали большой проблемой. И вот эти все попытки как бы распространить эту революцию на восточные регионы и на Крым, вот, собственно говоря, и перепугали эти регионы, и перепугали этот Крым, и правильно перепугали, потому что то, что на Майдане говорилось, а там, ну, многие считают, что люди просто только говорят. Ну, а почему люди должны это слышать и в этом во всем жить? То есть, ну, это русофобия, вот антисемитизм, да.
Вот это действительно есть, присутствует. И что, собственно, это за люди? Безбашенные совершенно какие-то бандиты. Откуда они взялись-то? Они, видимо, весьма организованы, как я вижу, по поведению.
Ну, вот, как ни странно, вот Майдан, это какое-то новое в общественно-политическом вообще происходящее, потому что каждый видит в нем свое. Я вот, например, пришел туда, дважды послушал этих русофобов-антисемитов там, да, меня чуть не стошнило, я ушел. А вот, например, моя племянница там, горячая сторонница Майдана, то есть тоже киевлянка вместе с мужем, она говорит: дядь Вася, я этого никогда и не слышал, а мы там слышим вот замечательных людей, которые вот наконец-то справедливая власть должна быть честная там и все остальное такое. Молодежь вообще поддерживает Майдан, то есть.
До сих пор?
Они считают, что вот это, ну, молодежь всегда все, что валит старое что-нибудь и всякую власть, то есть она как бы вот в этом как бы ищет отдохновение свое, осуществление. И они действительно очень горячие, и очень трудно вот вообще с ними говорить. Я понимаю, что это как будто вот я из другого времени, да?
Нет, вот давай все-таки об этом как раз. Что их привлекает? Вот Майдан же вот для меня это крайне непривлекательное что-то. Это скудоумие, это отсутствие какой-то серьезной мысли, ответственности. Просто сами люди, которых, ну, по крайней мере, нам показывают, и мы видим, или читаем даже в интернете, это люди, которые, ну, меня, например, бы никогда не вдохновили. А что привлекает их? Ну, понятно, когда Майдан начался, это был студенческий, молодежный, интеллигентский, так сказать, Майдан. А когда увидели, что это Майдан боевиков, неужели им это симпатично тоже?
Вот они как-то умудряются друг с другом соединяться таким образом, да, то есть, что с одной стороны и одно целое, и в то же время это все разное. Да, и поэтому спорить с ними действительно очень трудно, это раз. Во-вторых, вот что привлекает к Майдану, да, то есть, ну, казалось бы, вот я-то сужу по старым меркам, да, вот когда мы проводили акции протеста, это акция протеста против чего-то, да. Решили эту проблему с властью, да? Майдан разошелся. Ну, акция завершилась, правильно, какие-то пути нашли. А у нас происходит то, что, в общем-то, все проблемы порешали. То есть власть просто разогнали, она разбежалась. Вот чего стоять там на Майдане? Спрашивается. То есть, ну, они стоят, будем стоять теперь до президентских выборов, оказывать давление, то есть, ну, я вот не привык, чтобы кто-то приходил, ну, около меня рядом
стоял. Кто стоит, во-первых, и за какие деньги стоит, потому что это то ли пенсионеры, которые получают пенсию, им нечего просто делать, ну, там гуляют по центру Киева. Кто эти люди и за какие деньги стоят?
С одной стороны, это чистые, конечно, боевики, но там есть, например, афганская сотня, есть еще, они там на сотни как-то поделены, это все, потом у них есть коменданты, там коменданты теперь руководителями государства стали, там один комендант Майдана, там председатель Совета национальной безопасности и обороны, там другой, там министр МВД, значит, и теперь они пытаются вот эту всю массу, что вот меня очень пугает, да, создать некую национальную гвардию, уже закон по этому приняли, да, и этих всех людей, они с оружием, потому что оружие было и во Львове, и везде расхвачено. То есть их туда, так сказать, хоть как-то их канализировать в какую-то структуру.
Но это разумно было сделано, потому что как с ними справиться? Только социализовав каким-то образом.
Ну, организовав... понятно, а какие функции? Ведь никто не отменял ни правоохранительные органы, у милиции нету денег. Правильно, так вы дайте этой милиции деньги. Это раз. Тем более, чтобы милиционером стать, надо там же года два где-то поучиться или три. Правильно, хоть законы знать, конституцию знать, как защищать граждан. Что? Они не армия, да, они не правоохранительные органы, они национальная гвардия. Что-то наподобие вот того, вот, как в исламских странах стражи революции. Да? То есть они за некие идеалы и будут стоять и контролировать все. То есть, ну вот, по крайней мере, вот для Украины, я думаю, для любой европейской страны это вообще все очень странно. А вот сейчас они стоят, например, вот вчера показали, они стоят около Верховной Рады, да, это парламент. Кругом. Что вы делаете? Мы охраняем депутатов, чтобы никто им не мешал нужные законы принимать. Но они и так их будут принимать нужные законы. То есть, с другой стороны, пол парламента, это у нас в парламенте 5 фракций, да? Ну, 2 фракции, которые в прошлом были в большинстве, партия регионов, партия коммунистов, они отказываются голосовать, пока не прекратится вот это все насилие. Ну, над депутатами. То есть, они должны быть свободны вообще-то. Но у этих хватает, потому что партия регионов развалилась, часть перешла туда принимать всякие законы. Но все равно это, по-моему, какая-то ситуация достаточно, я не знаю, трагикомичная какая-то. То есть, с одной стороны, стоит милиционер, наделенный государством всей полнотой власти. Но более того, я вот на днях стоял на остановке, удивился, идут милиционеры с автоматами на открытую. То есть, ну, такого раньше тоже не было. То есть, ну, понятно, там, я не знаю, когда там деньги возят, ценности какие-то, ну, чтобы просто по остановке ходили, то есть, с открытым оружием. То это все вот, мне кажется, не говорит о том, что мирные протесты, да, мирно очень завершаются.
От кого они обороняются?
Оружие из захваченных вот этих складов.
Это понятно. Да. А на кого оно может быть направлено, если милиционеры, так сказать, кого не боятся?
Ну, милиционеры, в общем-то, и должны ходить с оружием, потому что что же делать-то, если там боевики вооружены и так далее, да? А почему боевики ходят с оружием? И вот у нас был случай поразительный, что перестрелка на площади Толстого, это тоже Хрещатик, ну, конец Хрещатика со стороны Бессарабки, там, если можно посмотреть, там, да. 20 человек приехали в каких-то разборках участвовать по поводу какой-то квартиры, значит. Но потом одни вызвали других, положили всех на землю, люди в балаклавах, приехал председатель Совета национальной обороны, то есть, и вывел этих людей оттуда. Попросили люди, местные жители, пусть хоть маски снимут, балаклавы свои. Нет, не надо. Что это за... Это какая-то параллельная какая-то правосистема начинает существовать. Или захватили банк, вывели оттуда их, этих мальчишек. Оказывается, какая-то тоже структура Майдана, какие-то войны, Нарнии. То есть, ну, они с оружием. И ясно, что обыкновенные горожане, граждане Украины в полном недоумении, а с другой стороны, вот такая огромная армия вооруженных людей, просто протестующих, уже непонятно во имя чего. Ну, надо же как-то в конституционное правовое поле все входить.
Ну, смотри, значит, с Майданом, в принципе, все понятно, и здесь мы о нем многое знаем. Достаточно. Как рядовые киевляне реагируют на это? Вот есть ли хоть какой-то здравый смысл? Или полностью все заражены вот этой истерией?
Ну, все дело в том, что, как ни странно, у нас же могут, с одной стороны, вот Хрещатик сжечь, да, а выше немножко работать все школы. То есть, ясно, что это пугает всех киевлян. С другой стороны, парализована, в принципе, система власти. Ну, потому что был захвачен Киевсовет, теперь назначила уже новая власть туда другого человека, значит, уже своего там, с Майдана. Ну, он, правда, киевлянин. Ну, это немножко дает хоть... И тоже депутат народный, то есть, ну, как управление какое-то знает, то есть, и так далее. Но все равно надо и выборы проводить. То есть, надо власть вообще легитимизировать надо. Но в такой обстановке, когда большое количество вооруженных людей вообще непонятно для чего...
То есть, очевидно, на улицах это...
Да, да,
это
да.
Это заметно.
Да, да, да. То есть, то как эти выборы пройдут, и кто их потом признает... То есть вот это вот... А все время говорить, что это некая революция, да, а революция для чего? Ну, свергли режим, устанавливайте свои правила игры. Так никто этим не устанавливает. Нынешнее правительство должно было только подготовить демократические выборы, и все. Никакой новый порядок в стране не устанавливать. Его должна устанавливать уже новая власть, легитимный президент.
Ну, если мы говорим о демократической стране.
О демократической стране, обществе. Да. А если еще уже с 5 числа у нас должны были уже начаться агитация, должны были выдвижения президента быть, кандидатов. То есть, по-моему, один только выдвинулся, бывший зам генерального прокурора. Уже прошло 15 дней агитации, то есть надо ездить по регионам. Там, ну, как полагается, представляете, это же не шутка, выбираем президента, главу государства на 5 лет, да, и неизвестно, как оно все будет. Если, например, уже части государства нету, ну, допустим, не признают ее отделение, можно будет выборы проводить.
Ты о Крыме говоришь?
А?
О Крыме говоришь?
Да. Я не думаю, что там будет кто-то проводить выборы, да. В восточных областях тоже идут очень сложные процессы. Поэтому я думаю, что пока не поздно, да. Ради того, чтобы ввести государство в какое-то правовое русло, надо распускать это правительство, которое создано на основе просто двух политических партий. Думали, что оно техническое будет, а оно оказалось уже политическим, да? То есть, и действительно, брать техническое правительство народного доверия, у которого никаких не будет иных функций, кроме того, чтобы честно провести выборы во всех регионах, и чтобы мы избрали совершенно легитимную власть, которой бы все доверяли, нравится, не нравится, но у нас справедливо и честно избранная, и которая могла бы осуществлять в Украине и саму власть. И в связи с тем, что Украина сейчас оказалась, ну, в совершенно жутком положении экономическом, социальном, и это уже как бы вообще чуть ли не спасение надо будет, президента спасения, потому что объявление о том, что сокращаются и пенсии до минимальных, и в то же время повышаются, и зарплаты замораживаются, в то же время повышаются на 50% тарифы по электроэнергии, ну, как Всемирный банк требует, и МВФ, и так далее, то просто людей разденут.
Ну и тем более на этом фоне, как бы пытаться создать новую армию, да, собирает с народа средства, опять-таки, на эту новую армию. Как вот ты считаешь, украинцы поддерживают военные действия-то? Надо не буду говорить, куда и против кого.
Но надо понимать, что в Крыму живет 900 тысяч русских, да, но там же живет еще и 500 тысяч украинцев. То есть поддерживать военные действия против своего же, так сказать, ну, это в принципе абсурдно. И это, кстати, все понимают. То же самое касается и самой армии. То есть она у нас не по этническому принципу, то есть не по расовому создана. И те военизированные военные структуры в Крыму, они русско-украинские, да, по национальному составу, и украинская армия русско-украинская. Более того, всегда происходило таким образом, что украинская армия в основном русская, или русскоязычная. Ну, их больше просто, и они всегда идут в армию, в то время как западная Украина обычно у нас обустраивает небольшие мастера, значит, там, по строительным этим. 3 миллиона же в России только. Это в основном люди западные, а не Украина, а не с восточной.
Ну, слава богу, может быть, они хоть в какой-то степени обрусятся, я уж не знаю как.
Нет, на самом деле...
Здесь работают, зная отношение русских вот к украинцам, которые здесь работают, потому что уж никакой дискриминации, уж никакого негатива по отношению к работающим украинцам в России.
Они даже просто и не выделяются. Почему? Потому что это люди, ну, как бы одного мировоззрения, одной культуры и все остальное такое. Поэтому я помню, мы с тобой говорили когда-то, вот, когда у вас эти бирюлевские события были. Ага. Ну и все тут начали говорить, что больше всего там жителей восточных там, или азиатских. Оказалось, нет, самое большее количество это украинцы. То есть, если у нас одни праздники, то есть мусульмане или просто иноверцы, они выделяются, да?
Ну, даже не цветом глаз, а разрезом глаз.
Ну, я не знаю, чем. То есть, они просто другим образом немножко жизни, немножко образа мысли, их видно, да? А украинцы от русских, они ничем не отличаются. Поэтому, даже если их в два раза больше, тут все равно никто их не видит. Потому что, если у этих праздник, значит, у этих праздник и так далее. Собственно говоря, это один народ с одной тысячелетней историей. Поэтому тут как бы трудно их различить. Но то, что по-украински одни говорят, другие не говорят. Ну, по-русски-то говорят все.
Все же, чтобы сцементировать вот так мощно эту майдановскую идеологию, ну, какая-то должна быть мысль, мечта украинская, в чем она состоит, что там, ну, кроме нацизма, который отвратителен совершенно, вот единая страна, единый народ, единая мова, так сказать, этнически чистые украинцы, и там укры, как это, уже не знаю, там много рассказывают и смешного, и недостоверного. Даже выдумывают здесь, придумывают, что украинцы уж полные идиоты, не полные же идиоты, правильно, да?
Скорее, вот непрофессиональная часть, вот пришедшая к власти, да, то есть делающая какие-то заявления, вот перед своим отъездом я там послушал, что было распространено заявление какого-то из очередных там руководителей нашего МИДа о том, что русские уже это диаспора, ну... То есть, откуда есть пошла земля русская, значит, то есть, они якобы, их этногенез не происходит на территории Украины. Это только вот татар происходит, там, у караимов там происходит, то есть, украинцев происходит. А русские, хоть когда они там 1000 лет в Киеве живут, да, еще до украинцев, так сказать, потому что не было деления, это, значит, уже диаспора, да. То есть, я думаю, что вот когда какие-то вызовы и сложности, да, то нужно как-то таких лидеров, которые объединяли бы страну, да, они разъединяли еще больше. Ну, как та же, например, вот эта западноукраинская вот эта вот повстанческая идеология бандеровщины, да. То есть она, ну, как бы считалась, вообще поразительно все это. То есть цель в то время только независимая Украина, да. То есть вот, ну, независимость 22 года назад была обретена без пули, без крови, без всего. Смысл военные сформирования держать во имя независимости какой? Никакого.
Нет, но меня поражает вот что. Незалежность — это как бы такая идея фикс, да? Ну, главная идея — незалежность, да? Ну, хорошо, незалежность. Но когда сейчас Украина находится под полным внешним управлением, когда ни о какой независимости не может быть вообще и речи, неужели люди не понимают, что весь смысл независимости, он просто... растоптан, предан, продан, я уж не знаю как, просто нет независимости никакой.
Ты прав в том смысле, что вот во время смуты действительно очень трудно говорить, прежде всего независимость должна определяться независимым поведением власти. Ну, а если власть полностью зависима от внешних, прежде всего от внешнего финансирования, ну, дадут американцы 1,6 млрд, как они пообещали, ну, вот немножко продержимся, да, там, эти европейцы пообещали 1 млрд, опять немножко продержимся, да, то есть, вот мы по их лекалам начнем как-то реформировать, а там же получается реформировать не только экономическую структуру, но и политическую. То есть там большие требования Евросоюза предъявляются к этому, ко всему. Но даже чтобы это все проводить, да, надо проводить не так, что кто-то приехал и начинает это все устанавливать. Как сейчас вот говорят, там американские сразу поприезжали, там в большом количестве там советники. У нас эти советники 20 лет, я помню, как только независимость Украины, как и Россия появилась, то ни одного закона без них не принималось постоянно.
Ну, при Ельцине целый этаж, что в
ну,
Кремле
да, при этом, когда советниками. Когда я сегодня слышу, что наше законодательство не европейское, а какое оно? Что я не помню, как оно... То есть просто вот эти люди, которые сейчас пришли к власти, они не знают, что при Кравчуке и Кучме, да, то есть у нас даже ближайшие советники президента тоже были американцы, причем доктора всяких наук.
Ну что это? Это полная некомпетентность, это безграмотность. Что? Что это такое? Что это за люди?
Вот почему люди вот этой властью наделены, да? Вот кто был там на Майдане лекарем, стал министром здравоохранения. Кто там коктейли Молотова, там и боевиков там этих содержал, там, ну и держал, да? Министром МВД, председателем СНБО, генеральным...
Ну, то есть по-ленински. Каждая кухарка может управлять центральным банком.
Не, люди, вот они там тоже депутаты на самом деле, но дело в том, что если вы уже нарушали с другой стороны закон, я не знаю, как вы сейчас можете, так сказать, его распространять уже, сейчас все за конституцию, законности, на каком основании, то есть, ну, надо было хотя бы привлекать в правительство людей, хотя бы не замазанных, очевидно, вот в этих, во всех, то есть, антизаконных деяниях-то. Они, очевидно, выходили за рамки закона и конституции. То есть, самое главное, вот ты спрашиваешь, управление. Управление потеряно, потому что нет легитимной власти. Есть легитимная власть на основе парламента, то есть парламент избран. Но его, оказывается, не может, пол парламента говорит, мы не будем вообще ни за что голосовать, пока вы не разоружитесь.
А люди-то, как рядовые горожане в Киеве, по крайней мере, как они относятся ко всей этой ситуации?
Люди, на самом деле, очень устали, то есть это уже 3 месяца же, да, то есть с ноября, декабрь, больше, да, да, январь, да, февраль,
полгода,
март уже.
Полгода.
Нет, с ноября, 4 месяца, то есть уже достаточно вымотанные. И беда заключается в том, что вот у меня сосед бизнесмен там, я говорю, ты знаешь, мы же все-таки принадлежим к такой нации, которая только солнышко вышло, да, земля сошла, все побросали уже за плуг, к земле пошли люди. По-другому никогда не было. Он говорит, ты знаешь, вот мне что-то кажется, что люди уже отучились вот... Ну, у нас огромных непаханных земель, то есть тут, ну, украинцы, они не могут не работать, понимаешь? То есть, и проблема заключается в том, что люди все время ищут работы, где же ее найти, да? А в то же время там тысячи человек, да, которые вообще только и хотят что-то охранять. Ну вот давай тебя будем охранять. Там даже правый сектор, оказывается, берет под охрану там целые компании, да, ну там у нас репортаж был, то есть пишут там его под охраной правого сектора, уже понятно, но за деньги. С одной стороны, поставить всех без защиты и самим же потом уже за деньги это все охранять и так далее. И это во-первых. Во-вторых, надо легализировать действительно этот правый сектор. Что за люди? То есть, непонятно. Но есть там вот эти идеологи, да, то есть, этого бандеровщины, да. Но вот как показали события в Харькове, да, где они захватили там что-то, да, а потом харьковчане отбили, вытащили этих людей, сняли с них эти страшные балаклавы. Оказывается, мальчишки перепуганные 16-18 лет. Они же балаклавы для устрашения это одевают все. И тоже напуганные, и так далее, и так далее. Но свой правый сектор – это конец света уже. И какие из них эти стрелки там будут? Что это за армия? Пусть просто пойдут в нормальной армии послужат. Каждый день на ремень пусть себе хоть немножко каких-то бойцов, солдат, защитников Отечества сначала сформируют. А потом уже им надо давать действительно оружие, родину защищать и что угодно.
Я недавно говорил с одним из участников Майдана. Бизнесмен из Чернигова, Николай Иванович такой, милый человечек на самом деле, так вот беседуешь с ним, вполне как бы симпатичный. Но бизнесмен с неплохим достатком, тем самым, видимо, там мозгишки какие-то работают, деньги так просто не ляпнуться с неба-то. Надо их заработать, для этого нужно приложить усилия и разум. Но он говорил исключительно лозунгами, какими-то пропагандистскими клише. Я говорю, Николай Иванович, дорогой, ты, по-моему, жертва собственной пропаганды, потому что на что вот никаких разумных аргументов он не принимает, вообще не в состоянии принять даже. Когда приняли вот этот закон о русском языке, то, что он, так сказать, вне закона, короче говоря, русский язык, я говорю, ты понимаешь, как, что вы просто плюнули в лицо ровно половине своих сограждан. Украинцев, русских, неважно, те, которые говорят, а нехай, а почему пусть они говорят по-украински? Надо сказать, а почему пусть? Украина должна быть, кто это ты сказал? Ну, то есть, поразительная вещь, вот демократия, мы говорим, и так далее, но они хотят иначе.
Да? Ну, вот такая идеология и привела к Крыму, понимаешь, то есть, ну, хорошо, вы не хотите, а почему люди на своей земле хотят тогда вас слышать, правильно? То есть, они вообще украинский язык запретят там, но они его не запретят, потому что 500 000 украинцев, там официально в Крыму государственный язык русский, украинский, крымо-татарский.
Слава богу, хватило ума.
Нет, так это испокон веков там, трижды, то есть, а этот вообще закон куцый, он никаких прав не защищал, там же есть как национальное меньшинство, что русский язык, что караимский там одинаково защищены, на самом деле это совершенно смешной закон, они его даже отменили там и так далее. Дело все в том, что вот человеку плохо, да, то есть оно действительно плохо, то есть вот бизнесу плохо, то есть власть глупая совершенно, да, то есть, но здесь очень важно правильно находить, ну, источники того, чего плохо. А огромное количество вот на Майдан вышло людей, ну вот не получилось в жизни, да, и не получается, да. Ну, одни бегут, как, например, вот мои знакомые, он бедненький там, на 2 часа не может вырваться с работы, потом выгонят просто, он дорожит этой копейкой, он зарабатывает, и так на самом деле вся Европа и весь мир. Вот это потому, что не посеешь, не пожнешь, кушать нечего будет.
Ну и возникает вопрос, кто вынен, да, в наших злосчастьях. Ну, как украинская замечательная пословица, кто? Да невестка. Ну, а чему да, невестка? Да. Он ее пальто висит. Ну, да. Вот она и виновата во всех наших бедах. Скажи, пожалуйста, русофобия, насколько она распространена на Украине? Это ли только ли продукт вот западенщины? Или сейчас уже заражена вся Украина? По крайней мере, вот в центральной области.
Как они реагируют? Все дело в том, что беда заключается в том, что вот даже демократы, ну, считают, что это как бы на уровне фольклора должно быть. Ну, Майдан чисто русофобская структура. То есть, ну, по крайней мере, вот ту часть, которую я видел. При этом огромное количество русских там на русском говорят, да, то есть, и тоже выступают, так сказать, против власти, то есть против Януковича и так далее.
Поэтому, уже нет Януковича, все, взглянул.
Ну, понятно. То есть, ну, дело в том, что и надо же искать кого-то. Слава богу, Путин сейчас появился, да, то есть, ну, как бы, всегда должен быть объект, то есть, ненависти, вот да, этого ненависти и всего остального. То есть, в Украине русофобия, она еще не перешла вот в, ну, вот в ранг такого, знаешь, какого, потому что на самом-то деле там любого хохла поскреби, найдешь в нем полукацапа, да, как а самого большого националиста самое, поскреби, то там и украинца-то в нем не сильно найдешь, там, понимаешь?
Я был поражен, что и Яценюк, и Тихнебок, тот же Тихнебок, и Клышко, все они с большой еврейской кровью.
Ну да.
Это самые большие революционеры. Ну да, самые большие. Это напоминает 17-й год, когда боялись напечатать просто списки реввоенсовета Петербурга, потому что там был сплошные еврейские фамилии. Я был поражен. То есть, ну, я без антисемитизма, но просто это забавно. У каждого народа есть свои недостатки. Но вот эта склонность к революционности, понимаешь, и к ажиотажности такой у этого народа, она, безусловно, присутствует. И тут, понимаете, уже нацисты
Ходорковский приехал, посмотрел же на лидеров Майдана, да, и посмотрел же, причем же этот, как его, глава же правого сектора тоже к древнему народу принадлежит, этот Ярош.
Ярош, что даже, господи, ну, да, помилуй.
Посмотрел, что, оказывается, спонсоры Коломойский, Пинчук, там, Порошенко, тоже понятно, что те люди, которые не могут быть антисемитами, потому что они сами семиты, да, то есть, и так далее. То есть, он говорит, да не может быть вообще здесь никакого антисемитизма, то есть, это какая-то игра. То
есть. Но он есть, этот антисемитизм, в риторике, по крайней
мере? В риторике есть, то есть, вот иногда это вообще кажется как представление какое-то, да, то есть, ну, я не поверю за то, что, хотя я там посмотрел, как еврей стал фашистом, например, ну, вот я вот такие как бы не могу даже, я понимаю, что это хорошее какое-то сравнение, да, то есть, ну вот понять, что либо он такой еврей, либо он такой фашист, понимаете, то есть, это раз. Во-вторых, вот это все, беда заключается в том, что вот это, когда людям нечем заниматься, то есть, а вот эти политические движения, как бы революционные, они принципиально не трудящиеся. это принципиально не трудящиеся. Я говорил, что Майдан — это восставшее прошлое, потому что никаких прорывов там, да, ну, например, в технологическое будущее. Я-то понимаю, что будущее там как раз. А ну, постоянно, значит, переустраивать национальный состав своего государства, да, при том, что землю никто обрабатывать не хочет, не может, нечем. Постоянно с протянутой рукой ходить на Запад, на Восток, куда угодно. То есть не включать никакие ресурсы в организацию собственных производительных сил, да. А вот просто, знаешь, как будто действительно чапаевщина какая-то, махновщина, да. То есть как будто оно само собой, у тех забрали, этим отдали. Уже забирать давно нечего. И отдавать нечего. Уже все давным-давно пусто. То есть производить что-то надо. Но меня вот страшно пугает нынешняя власть, ну, которая пришла, потому что вот, ну, вот ровным счетом это не производительные силы. То есть...
Ну, хочется сказать, что единственный способ здесь как-то разобраться — это просто помолиться о Украине и наших братьев, хотя они сейчас...
И надо не просто часть... помолиться, надо все-таки начать слушать церковь. Ты знаешь, если...
Вот-вот-вот, об этом. Понимаешь, если... мы же очень здесь боимся именно... что церковь начнет перетягивать как-то, пытаться... Ну, даже не церковь-то в нынешнем состоянии, я имею в виду православную церковь, по крайней мере, Московского патриархата, Украинскую православную церковь, Московского патриархата. Самая здравая часть, как мне кажется, сейчас из религиозных объединений на Украине, потому что эти ужасающие униаты... Позже бритые, непонятно какие, они производят кошмарное впечатление там на Майдане. И тот же этот Николай Иванович, которого мы сегодня упоминали, который вот там же кричал, что мы ваших попов не пустим, вообще, так сказать, мы их всех разгоним, потому что их не было на Майдане. Говорит, Николай Иванович, позор-то как раз вот этих вот униатов Киевского патриархата и так далее, в том, что они в этом принимали участие, потому что церковь вне политики, церковь молится, это другой организм, у нее другие задачи. И то, что наша церковь была вне Майдана, это, мне кажется, ну, громадная выдержка, показатель какой-то такой глубинной духовной мудрости и понимания задач церкви в этом мире. Церковь должна молиться, а не призывать, так сказать, к чему-то. Иначе нет, это гапоновщина.
Да, ну, знаешь, если бы митрополит Киевский был руководителем украинского государства, не было бы ни Крыма, я тебя уверяю, ни бардака вот этого политического и так далее. Ну, я образно, конечно, говорю. Если бы действительно слушали церковь, а она же, кстати, плохого же, церковь, она же относится к любому человеку, как мать к ребенку, да, она же его бережет всегда, и что было продемонстрировано по полной мере. Ведь беда заключается вот этих раскольников, униатов, не в том, что они даже были на Майдане, то есть, я вот, например, считаю, что священники не поражены в правах, то есть, не имеют права везде выступать, да. Но ведь по плодам... Если после ваших так называемых так молебных и проповедей человек берет бутылку с зажигательной смесью и бросает в беркутовца, сжигает его, да? Если он идет громить, то вот это же и плоды вашей проповеди. Так что же у вас за проповедь там была? То есть, если бы мы, как мы призывали, смогли бы примирить уже ж до 19-го, то есть до массовых расстрелов, вот этих ужасов всех, да, собственно говоря, все же было 21-го числа, вот эти, ну, все же уже помирились, да, то есть, ну, уже бессмысленно было как бы вот проливать-то эту кровь. Надо было сдержать, уже помириться всем-то, уже реформировать власть так, как же вы захотели, так она и должна была реформироваться, то есть. Для чего надо было еще вот нагонять вот это все и еще кучу жизни унести после этого.
А что касается самого церковного института, ведь московский патриархат вот для националистов – это красная тряпка. Это понятно совершенно.
Не обязательно. Московский патриархат – это крупнейшая историческая церковь.
Это для нас.
И
понятно.
Для них тоже.
То есть они, да, с уважением относятся?
Конечно, с уважением. На самом деле даже вот эти экстремисты, они достаточно религиозные люди.
Слава Богу.
В крест никто не плюнет там. Вот как ни странно это все. То есть. И поэтому здесь нужно иметь в виду, плохо, что вот, например, отлученные от церкви, или, например, та же Уния, которая преступная и поныне еще осужденная, и Шевченко, там, и Грушевский, и всем остальным, что они могут, например, а куда вот недовольство людей деть? То есть, ну хорошо, власть разогнали, да? Там близлежащие банки, там на олигархов страшно идти. Это же не прокуратура, они же там не будут там протоколы составлять-то. То есть охранные структуры у них приличные, то есть это не государство. Да? То есть вот куда людей направить? Что дадут? Ну, я-то надеялся, что, может быть, там начнут немножко в порядок сожженный Хрещатик, это же как после войны приводить. И самое любопытное, что какие-то там...
То есть действительно
там...
сожженный, то есть действительно повреждены здания?
Ну, конечно, ты что, не видишь, что ли, там...
Ну, иногда кажется, что это просто дым от этих шин, которые там горели.
Ну, это страшные канцерогены, то есть там легче взорвать, чем вымыть это все, то есть на самом-то деле. То есть там же запах этот, не просто запах, он опасен просто. Ну, ты видел где-нибудь, чтобы шины сжигали в детской площадке? Ну, это просто абсурд, экологическая катастрофа там еще. И они же разобрали же брусчатку всю, да. Ну вот, между тем, там, какие-то митингующие из Коломыи, то есть, ну, они на самом-то деле даже, они же еще и хорошие мастера. То они вот разбили же мостик еще, Потоновский, вот самый древний мост Сварной, это мост влюбленных, до революции еще был поставлен. Они его отремонтировали, то есть, они вот сказали, что влюбленным все-таки есть и киевлянам встречаться. То есть, на самом деле, вот ростки взаимопонимания, то есть, если мы вспомним о детях, о любви, о весне, о земле и о труде, да, то есть они же есть у всех. Надо, чтобы вот они были, да, а не эта риторика, добьем, додавим, кто не наш, тот не по-нашему и так далее, потому что это, как Майдан был до этого принципиально не устремлен в будущее, да, так он сейчас просто, если вот это будет продолжаться, он не будет устремлен вообще к миру и хоть какому-то существованию уже, потому что к концу года... Да куда к концу года? Уже к середине года экономическая ситуация будет настолько, что мы все помиримся, все. И правые, и левые, и майдановцы, антимайдановцы в очередях за бесплатной похлебкой. Так оно и будет. Поэтому вот до этого сейчас очень важно не довести. И жалко, потому что же на самом деле более-менее хорошие стандарты были. Отменили же все льготы. Ну вот, например, у нас там первый ребенок давали, там я забыл сколько тысяч там. А если третий, чуть ли не 100 тысяч гривен. Слышишь, это ну как бы...
Это большая сумма.
Это большая сумма, то есть это же как бы вот уже можно...
Сколько это в рублях?
Ну, по тем временам, когда 8 было, сейчас уже 11, то есть сейчас и гривна ж падает, понимаешь?
Ну, тогда скажем.
Ну, 10 тысяч, например, то есть это как бы, ну, для Украины это хорошие деньги, то есть, может быть, у нас действительно детей нету, то есть у нас некому жить, понимаешь?
Меня поразило, что вот эта витальная, как мне казалось, жизнелюбивая Украина, так же, как Россия, стагнирует демографически и вымирает еще больше. Если сейчас вот Путину и команде удалось хоть как-то выровнять, там уже пошли там двое-трое детей и так далее, то на Украине демографическая ситуация не улучшается совершенно и сокращается население.
Эти все льготы, правительство новое отменило 85 программ, оно об этом объявило, и они все социальные. То есть мы потом вот это будем отхлебывать все, да, чтобы вот даже вернуться на предыдущий уровень несколько лет.
Неньку жалко, что сказать. Неньку Украину жалко чрезвычайно. Люди безответственные, которые устраивают вот такие беды для своего собственного народа. Действительно, что будет происходить и как они будут выплескивать свою еще тройную уже злобу, когда действительно эта костлявая рука голода будет хватать... за горло жителей Украины, а это вполне такой возможный сценарий, что они будут говорить, опять Москва нам голодомор устроила. Да? Это печальное явление. Но есть все-таки и нечто оптимистичное. Ну, во-первых, спасибо. Я очень признателен за эту беседу. Меня порадовало, что хотя бы у людей страх Божий, что хотя бы храм не будут забрать. Потому что мы здесь ужасно переживаем за Лавру и Почаевскую, и Киеву.
Дело в том, что во время Майдана, да, то есть Лавра принимала всех. Когда, вот, например, дары Волхвов, там оба Майдана. И антимайдан, который был у Верховной Рады, и этот, они все пришли, поклонились. То есть церковь это все-таки интегральная структура, и она вот должна все-таки смягчить сейчас нравы, да, сейчас будет очень сложная ситуация вокруг Крыма, и нам надо понять, что...
То есть ты думаешь, что пойдут все-таки войной на Крым?
Ты понимаешь, я же тебе сказал, что очень сложно это, потому что если бы Крым был вот, ну, действительно там этнически какой-то однообразный, да, но если там 500 000 украинцев, понимаешь, 900 тысяч русских, да.
И 300 тысяч татар.
То есть татар, да, то есть, то как бы украинцы не поднимется рука, ни в украинца, ни в русского стрелять, ни с той, ни с другой стороны. Но меня пугает вот эти вот, и армия тоже не будет, то есть они будут как-то договариваться.
Ну как вот с одной стороны, а с другой стороны послали целый эшелон танков там на восток. тоже. Что они имели в виду с этими танками, совершенно непонятно, потому что понятно, что в городе танкам делать совершенно нечего, и они там уязвимы чрезвычайно для тех же коктейлей Молотова и так далее. То есть какая-то такая глупость, ну, устрашение, да, они там...
Нет, ну почему устрашение? Это такие же учения, ну, Россия же провела учения, надо и Украины провести, и на самом-то деле это надо не только тогда, когда кризис, то есть, а хотя бы посмотреть, что движется, что не движется, там и все.
Ну, заканчивая нашу программу, все-таки какой-то прогноз, какие-то пожелания, что можно было бы делать тебе, как опытному человеку, как опытному журналисту, как знатоку все-таки украинской культуры и Украины вообще?
На Украине можно будет что-то делать, сначала собравшись в самой себе, да? А собраться в самой себе – это создать легитимную власть прежде всего. Если мы сможем, то надо будет проводить 26 мая выбор. Это прежде всего. А так оно всегда вот на уровне такого... Объединить можно, конечно, ненавистью там кому-то, да, но людей должен все-таки объединять закон и право. А что касается... Вот церковь обращалась к руководителям и Украины, и России, и Крыма, чтобы... Это политический кризис. На самом деле. И прежде всего вот государственные деятели должны предложить такие решения, которые бы устраивали народы и Крыма, и России, и Украины. Это их. Это вот чистая их преференция. Церковь не участвовала ни в разделении людей, ни в разделении ни антимайдановским, майдановским принципам, ни по территориальным, ни по каким. Она всегда звала к единству. Ее не слушались. Ну и сейчас вот это вот очень сложное время. Надо понять какие-то реалии, да, чтобы не... превратить это вообще в что-то такое, что потом вообще переступить нельзя будет. Вот как в Приднестровье было. Там, кстати, наши батальоны, вот эти УНАУНСО, выступали на стороне приднестровцев против Молдавии молдавской. И отбили, потому что там 200 тысяч украинцев в Рыбнице, 200 тысяч русских, ну вот в Приднестровье, 200 тысяч молдаван, там 600 с чем-то тысяч было. И вот эти нынешние наши вот националисты, те же Яроши все там, да, они как раз были тогда на стороне Приднестровья против Молдовы, которая объявила Молдавию молдавской. То есть, ну, защитить свою идентичность и такие так вот отбили независимость Приднестровья, да. То есть, здесь тоже надо понять, где кончается право людей на свою родину, да, и право всего государства на какую-то территорию. И нам тоже надо понять, если мы здесь молдаванам не дали... ну, захватить наши земли, так сказать, которые в 40-м году попали к ним туда, то есть и так далее, то какие мы у нас отношения сейчас должны быть с Крымом?
И последний вопрос, глядя из Киева. Насколько адекватно мы здесь воспринимаем то, что происходит на Украине? Насколько мы понимаем ситуацию адекватно там?
Ну, все дело в том, что вот многое очень зависит от картинки, которую смотришь. Если мы смотрим российские СМИ, то там не только Россия, вообще должна вся антигитлеровская коалиция немедленно восстать, ну, и вот это задавить там этот путч фашистский и все остальное такое. Если мы смотрим украинские СМИ, да, и европейские, да, то, значит, картинка совершенно другая, значит, агрессия, интервенция, губят Неньку, значит, по полной программе, сепаратисты, враги всего, инспирированные Востоком и так далее, и так далее. Я полагаю, что когда картинка и вообще умонастроение полярные, то есть фашисты, сепаратисты, да, то есть взаимопонимания не будет никакого. То есть нужно все-таки искать какие-то интегральные решения, потому что и по фашистам мы картинок наберем море. Но и потому, как там проходит, значит, вот, ну, в смысле, антиоранжевые сейчас, то есть эти настроения там, и в Харькове тоже много всего, то есть, и так далее. Поэтому надо быть честными везде и какую-то интегральную искать, только на честности мы можем справедливые решения,
ну,
найти.
Ну, это дело профессиональной журналистики. Я надеюсь, что мы здесь на Радонеже, вот сегодняшняя наша беседа как раз и дает там возможность... нашим слушателям, я надеюсь, я много выяснил, спасибо тебе большое, много для меня стало понятно, и думаю, что и нашим слушателям яснее стало, что на самом деле происходит на Украине, какие там внутренние мотивы у людей, как они воспринимают Россию, как Россия воспринимает Украину с точки зрения украинцев, да, и так далее. Ну, большой комплекс вопросов, все-таки почти что час мы сейчас беседовали об этом. Итак, спасибо большое. Я нашим слушателям напоминаю, что сегодня мы беседовали с Василием Семеновичем Анисимовым, руководителем пресс-службы Украинской православной церкви. Василий, спасибо большое.
Спасибо вам.